Глава пятая.
«Ну что, показали они тебе твою любимую сказку?» — ухмыляясь, спросил Вилли, едва я переступил порог гостиной. «Обычно они с этого начинают. Показали?» Я с трудом кивнул. Вид у меня, наверное, был тот еще. Как у только что проснувшегося человека, еще не очень понимающего, где еще сон, а где уже явь. «Не глупо придумано и действует на многих», — продолжал Вилли. «Можешь рассказать, если хочешь, а не хочешь, так, дело твое. Чаще всего новички видят что-нибудь райское, насчет всеобщей гармонии, но не слащавое, а такое, как надо. Хороших людей видят, интересных собеседников, интересное дело. Словом, кто что хочет, тот то и видит. Наверняка кто-нибудь одних голых баб видит, а кто-то как в деньгах купается. А реалиты знают, кому что показывать». Его развязный тон после чудесной сказки Ореола действовал на меня угнетающе. «А тебе они что показали?» — огрызнулся я. «Мне? Кусок хлеба мне показали. И дали. Вот такое кусище!» — Вилли засмеялся. «Даром. Я его съел. В жизни не дал ничего вкуснее. Представляешь, какое чудо? Не воровать его не было необходимости. Не драться за него. Протянул руку и взял. И лопай, пока живот не раздуется, как монгольфьер. Ты уже забыл, откуда я родом? С Саладины. Я стал мусорщиком 15 лет. Работа на разведку метрополии — это же так, вроде хобби. Думаешь, я краду секреты землян ради Ореола? Да ни за каким хреном не нужны Ореолу земные секреты. Сам пораскинь мозгами!» Я не стал ему отвечать. Спорить с правдой было глупо, а соглашаться с ничтожностью человечества и своей собственной как человека обидно. Были бы ореолиты менее могущественны, вряд ли они распространили бы свою беспечность до таких пределов, чтобы контактировать с человеческим миром через прирученных людей, не заведя ни нормальной разведки, ни контрразведки. То есть никто не сказал мне прямо, что нет у ореолитов таких служб. Но, с другой стороны, если они есть, то зачем тогда мы? Ради пустой экзотики? Вот именно. Люди не в состоянии причинить ореолитам ни малейшего вреда, так что последним незачем опасаться их. Для работы с людьми существуют мусорщики, а для пригляда за мусорщиками — кураторы, и этого достаточно. Земное начальство распяло, повесило и четвертовало бы Вилли, предварительно выпотрошив его мозг, если бы только узнало, на кого он работает и какую работу считает главной. А применимо ли здесь понятие предательства? Интересно ли взрослому знать, где трехлетний малыш прикопал свои сокровища, пустую гильзу, цветное стеклышко и фантик от карамельки? Враг ли малышу незнакомый и вменяемый взрослый? Конечно, нет. Ему, занятому дяде, малыш просто неинтересен. Неточная аналогия льстивая. Человечество для ореолитов даже не младенец, оно просто мусор. Большая куча, имеющая при том тенденцию к росту. В куче живут крысы, над кучей роятся мухи, куча неприятна, от кучи дистанцируются, но не производят же ее в почетное звание врага. Важно считать нашу вселенную заповедником для рода человеческого, можно и помойкой, кому как удобнее. Не сомневаюсь, что подавляющему большинству людей, если допустить, что они узнают правду и поверят в нее, придется по душе заповедник. Но я знаю мнение ореолитов на этот счет. Мне можно его знать. Я мусорщик. Признан годным. «Кстати, я бы что-нибудь пожевал», — сказал Вилли. «После насильственного протрезвления всегда есть хочется. Составишь компанию?»
«У тебя что, времени перекусить не нашлось?» — удивился я.
«Шутишь? У тебя, конечно, было время. А у меня всего 3 минуты, да и то 2 из них ушли на беседу с куратором с глазу на глаз. Нормально. Обычные темпоральные штучки ореолитов. Привыкнешь еще. Че бы ты сейчас съел?»
«Я не голоден», — соврал я.
«И выпить не хочешь?»
«Нет».
«Правильно», — Вилли как-то очень охотно закивал. «Перед работой ни-ни, техника безопасности не велит».
«Перестань».
— Ладно, вижу, что ты не расположен шутить. — Ну что, так-таки и не расскажешь, что ты там увидел?
— Не твое дело. Скажи только правду, это реально?
Вилли фыркнул. — А что такое реальность? Вот я сижу перед тобой. Я реален? Корабль этот реален? Хочешь, я выращу бутылку, глис в ней будет реален? Похмелье после него реально?
Если хочешь знать мое мнение, реально то, что ты чувствуешь, пока не допьешься до белой горячки.
Зеленые черти — это уже, пожалуй, нереально.
Реально то, что может быть измерено при помощи точного, поверенного метрологом прибора, — сказал я.
— Ха! Видно, инженера, прибору ты, значит, веришь, а собственным органам чувств не очень. С чего бы?
— С того, что человеку далеко до точного прибора. Глючный он прибор-человек.
— Прелестно. А с чего ты взял, что прибор, которому ты веришь, реально существует, а не сидит исключительно в твоем воображении, а?
— Надо же чему-то верить.
Тогда почему бы тебе не поверить, что показанное тебе ариолитами реально? Знаешь, что они тебе показали? Твой собственный индивидуальный рай. Если ты прямо сейчас отбросишь копыта, то твоя копия, снятая с тебя при последнем посещении ореола, будет жить в этом раю. Допустим, ты изменился, ведь человек меняется со временем, и твой рай тоже изменится. Он всегда будет подстроен под тебя.
«Не делай недоверчивую морду», — Вилли пренебрежительно махнул на меня рукой. «Ты знаешь это, только поверить не хочешь. В свое время я тоже не вдруг поверил. Вот чем они нас покупают, вот чем держат. Ни один мусорщик не уйдет на тот свет обиженным. Он будет продолжать жить в ореоле, в своем собственном мире, и будет ему счастье, признайся. Ведь ты только сейчас все решил окончательно, а до этого еще прикидывал, на чью сторону тебе податься. Еще оставлял себе разные лазейки, на крайний случай. Ладно, можешь не отвечать, и без этого ясно». «Со всеми так бывает. Ореол требует от нас работы, но предлагает за нее достойную награду. Более чем достойную. Вторую полноценную жизнь он нам дает после смерти. Ту жизнь, о которой в человеческом мире можно только мечтать. Уж поверь, ореолитам это совсем не трудно. А теперь ты спрашиваешь, реален ли мир, который только что создан, и в чем его отличие от мира, созданного большим взрывом? Не серди меня!»
«Значит, ты веришь, что нас не обманут?» — спросил я.
«Надо же чему-то верить!» — вернул он мне мои слова.
«Расслабься. Обман — это человеческое. А реалиты не обманывают. Мнительность — серьезный порог и ужасно неудобный к тому же».
Помолчал и добавил.
«Ты ведь сам им веришь? Разве не так?»
«Действительно, я верил».
Вилли уже пищал челюстями, наворачивая из тарелки какое-то сложное блюдо. Я сосредоточился и представил себе, что на столике вырастает тарелка с дымящимся тушеным мясом с подливкой. Получится, нет?
Получилось. Поверхность столика вспучилась, и через минуту на ней выросло то, что я заказал. Появилась даже вилка, хотя о ней я как-то не подумал. То ли корабль покопался в моем подсознании, то ли попросту решил, что вряд ли я такая свинья, что стану лопать ртом прямо из тарелки.
«Я говорил, что не голоден», — хохотнул Вилли. «Давай, наворачивай».
На столе начала расти неизменная бутылка и два бокала. Опять спросил я. «А кто говорил, что...»
«Это безалкогольный глис», — пояснил Вилли. «Глупо, понимаю, но не кефир же пить. Попробуй, тебе понравится, трезвенчик».
«Это я-то трезвенник, ну ладно». Возражать я не стал, мне просто стало жутко интересно, как можно приготовить безалкогольный глис. Это все равно, что безалкогольный спирт или негорючий керосин. Проще всего было махнуть рукой, мол, ореолиты всемогущие, но тем сильнее мне хотелось понять, как оно достигается, это всемогущество. И еще интереснее было разобраться с вопросом, хватит ли моего мозга, чтобы понять это. По убеждению ореолитов, наверняка нет, но я не люблю ничего принимать на веру. Помнится, в начальной школе я проверил сложением всю таблицу умножения, прежде чем сделал вывод. Эта вещь, надо ее зазубрить. Правда, в данный момент меня в первую очередь интересовал другой вопрос. Значит, я теперь мусорщик, принят в штат?
Так точно, — ответил Вилли, доскребая с тарелки соус.
Мы будем работать вместе?
Как минимум выполним 2-3 задания, может больше. Потом ты получишь собственный корабль.
Что-то я не получил пока никакого задания.
Ты его получил, не согласился со мной Вилли. Просто еще не осознал. Куда тебе хочется отправиться в данный момент?
Я хотел сказать на твердь, но сказал иное.
На прииск.
Или на землю. Пожалуй, сначала все-таки на землю, а потом на прииск.
Точно. А для чего?
В этот момент я похолодел, внезапно поняв, что знаю для чего.
«Чтобы спасти обе эти планеты», — прошептал я. «Биотехники прииска добились некоторого прогресса в культивировании темпа на свою беду».
Вилли молча кивнул.
На этот раз мы не воспользовались возможностью не очень спешного путешествия по внешнему уровню ореола с пролетом сквозь звезды и туманности галактики. Вилли приказал кораблю мгновенно перенести нас на околоземную орбиту. Светились города, мы плыли над ночной стороной планеты. На Земле города всегда светятся, потому что никто там не встает с рассветом.
Странные они все же, эти миллиарды избалованных цивилизацией людей, мнящих себя пупами вселенной, и потому легкомыслных до предела. Притащить на землю, выращенную на прииске, культуру темпа, это же надо было додуматься. Уж лучше туннельную бомбу с часовым механизмом, не поддающимся отключению. Ариолиты были по-своему гуманны, в том числе и по отношению к нам, мусорщикам. Они не приказывали нам с Вилли зачистить всю планету, как это было сделано с Марцией. Они послали нас исправить положение точечным уколом, выжечь немногое, чтобы спасти остальное. Сначала на Земле, потом на прииске. Черт побери, зачем это им? «Чего ради ариолитам спасать кучу мусора?» — задал я вопрос. Вилли пожал плечами. «Не знаю, может, они исповедуют принцип «живи сам и давай жить другим», насколько это в их силах. Я бы хотел так думать». «Есть и другие гипотезы». «Сколько угодно. Например, ариолиты берегут душевное здоровье своих работников с прагматичной целью — повысить их рабочий ресурс. Наш с тобой ресурс». Он тихонько вздохнул. В глазах на миг появилась тоска. «А только все равно ресурс когда-нибудь исчерпывается». «И тогда в мечту?» — Наверное. А что так не весело? — Это навсегда, понимаешь? Мне не нравится это слово «навсегда». Рай ли, ад ли, все равно не нравится. Я даже не знаю, буду ли я там бессмертен в моей мечте. Хорошо бы — нет. Вечность — это для меня чересчур много. Но прожить там подольше захочется ведь. Это уж само собой. Узкий серпик Луны вышел из-под подсвеченного приближающимся рассветом края планеты. Все-таки у прародины человечества ненормально большой естественный спутник. Кажется, ничего подобного нет ни в одном из освоенных людьми миров, если не считать близнецов А и Б. Это две почти одинаковые планеты, обращающиеся друг вокруг друга в системе белой звезды. А уж на что, казалось бы, Вселенная гораздо на выдумке. Взять хотя бы каплю. Ведь жидкая же планета, здоровенная, вдвое больше Земли, из одной воды состоящая. Чудо космологическое. Так у нее естественного спутника вообще нет. «Как работать будем?» — спросил я. Или прищурился. «Ну-ка...» «Куда была переправлена культура темпа с прииска?» «В Североевразийский центр биологических исследований», — уверенно ответил я, хотя секундой раньше не знал ответа. «Восточнее Оленегорска, севернее Ловозерских тундр. 5,5 квадратных километров особо охраняемой территории вокруг горы Верхний Уньявр. 300 квадратных километров запретной зоны, лаборатории, заглубленные в гранит на 100-200 метров. При центре имеется жилой поселок, 1800 жителей».
«Достаточно, все верно».
«Что ты собираешься сделать?»
«Ну что-что», — мой наставник развел руками. «Снести гору, выжечь центр дотла проще некуда. Одна бомба».
«А поселок?» — Вилли рассвирепел.
«Да, и поселок тоже. А ты что предлагаешь, проникнуть за охраняемый периметр и выкрасть сейф? Каким образом, хотел бы я знать? Очнись, Ларс, кто мы с тобой вне корабля? Люди, обыкновенные люди, смертные и ограниченные в возможностях. Тебе не терпится умереть? Что молчишь? Вот ответь мне, ты почти 100% уверен, что после смерти попадешь в свою мечту, и ты готов умереть ради этого прямо сегодня? Ну ответь мне, я слушаю».
Нет, я не был готов к этому. Во-первых, дело в «почти». Вдруг меня все-таки обманывают? Я же не знаю этого и не представляю, как узнать. Во-вторых, кто станет жить в моей мечте? Я или человек, похожий на меня? В-третьих, умирать довольно противно, я знаю.
«Те 1800 человек тоже не готовы умереть прямо сегодня», — тем не менее сказал я. Вилли плюнул. «Как угодно. Нет, я что? Я ничего. Мне не больше всех надо. Не хочешь? Как проще, делай, как сложнее. Только сначала придумай, а потом уж делай».
«Можем ли мы заставить корабль нанести точечный удар?» — спросил я.
«Чтобы не задеть поселок?» — прищурился Вилли. «Ну, допустим, можем. И что? Погибнут не 1800, а, допустим, 180. Раз уж ты такой большой гуманист, тогда ответь, почему эти 180 должны умереть? 1800 для тебя много, а 180 выходит в самый раз?»
«И это плохо, но лучше, чем 1800.
«Чем раньше, тем лучше? Браво! Я аплодирую. А как насчет одного единственного замученного ребенка ради всеобщего счастья? Что молчишь? Не знаешь такую дилемму?
Не тужься изобретать новое, все уже изобретено до нас. Все сформулировано, и ни на что нет готовых ответов. Ты осмелишься решить за этих людей, кому из них жить, а кому нет? Решай.
— Сукин ты сын, — сказал я с чувством.
Вилли расхохотался. — Не морочь себе голову, — посоветовал он. — Для справки. Кое-кто уже готовит вооруженный налет на центр с целью овладеть темпо. А это брошены серьезные средства. Вербуются наемники, идет подготовка. Ничего у них, конечно, не получится, потому что центр охраняется лучше, чем золотой запас метрополии. Но убитые, безусловно, будут. Много убитых. Может, и не 180, а меньше, но тоже предостаточно. А может, и гораздо больше, так что смотри. Ты можешь убить людей действием, а можешь и бездействием. Тебе решать? Я за тебя решать не стану.
Он демонстративно зевнул и отвернулся. В моей голове царил сумбур. Для начала я попытался извлечь из нее сведения насчет предполагаемого нападения на центр и не преуспел. Наверное, ариолиты не посчитали нужным вводить меня в курс дела. Или Вилли попросту сочинял на ходу.
Нет, не сочинял. Я вспомнил себя подпольщика, себя партизана, себя патриота. Какие чувства владели бы мною, зная о том, что метрополия получила темпа?
Нет, хуже того, получила монополию на темпо. Разве не поддержал бы я авантюрный план налета на центр? Конечно, в предположении, что он был бы для нас достижим.
И спрашивать нечего. Безусловно, поддержал бы. Быть может, даже возглавил. Тут либо пан, либо пропал.
При таком раскладе надо решаться, и при ничтожных шансах на успех... Состорожничал, позволил землянам и дальше распоряжаться в колониях на правах хозяев. Наглых хозяев убил надежду на 1000 лет вперед. Риск оправдан. Если все же не удастся овладеть темпо, если охрана центра окажется на высоте, то следует уничтожить центр. Впрочем, его в любом случае следует уничтожить. Лучше всего термоядерной бомбой мощностью в несколько мегатонн. Хорошо бы прорваться с ней в подземелье центра, но и взрыв такой силы на поверхности, вероятно, будет иметь смысл.
Так действовал бы прежний Ларс Шмидт, и не знал бы сомнений. Тот молокосос был деятелен, глуповат и оттого счастлив. С тех пор он слегка поумнел, во всяком случае стал больше доверять собственным глазам и ушам.
Великая превратилась в мышиную возню. Тверд получила зыбкую видимость свободы. Веками копящееся раздражение колонистов вырвалось без цели и смысла. Пар не доделал работу и ушел в свисток. Стоило бедствовать и лить кровь.
Ах, как приятно, наверное, было бы почувствовать себя и таким демиургом, властителем судеб, копошащихся внизу человеческих букашек, мусорщиком человечества. Разве не сладкое ощущение практически безграничной власти над человеческими судьбами? Насладись же им, слуга Ореола, мусорщик, бывший рядовой человек.
Почему не хочешь?
Потому что мне приказали, честно ответил я себе.
Потому что уничтожить темпо, не считаясь со случайными жертвами, не мой план. Он мне навязан. И пусть этот план правилен и разумен, он все равно не по мне.
Точечный удар, надо же! Надо полагать, Вилли говорил о направленном ядерном взрыве не очень большой, но достаточной мощности, скажем, килотонн в 5-10. Своды подземных галерей рухнут, лаборатории будут разрушены или, по крайней мере, обесточены на более-менее долгое время, что приведет к гибели нежного штамма. При этом, разумеется, погибнет весь находящийся под землей персонал и некоторая часть персонала наземного, но поселок в основном уцелеет. Насчет гибели 1 из 10 — вполне вероятный прогноз.
Одно только меня не устраивало в этом плане. Он мне не нравился.
«А если 10 000 человек погибнут при землетрясении?» — очень вовремя повернулся ко мне Вилли.
«Ты точно так же станешь корить себя за то, что не спас их?»
Я мог бы выяснить, где и какие пласты придут в движение гораздо точнее земных геофизиков. Координаты эпицентра с точностью до километра и время с точностью до часа. И на Земле, и на любой другой планете. Должен ли я оповестить об этом власти?
Должен, сказал я.
Ха! В качестве кого? Мусорщика Ореола? Или в качестве Господа Бога? Мне поверят? Нет, ты скажи, мне поверят?
Вряд ли.
Точно!
«Уже прогресс. Ты не безнадежен?» — Вилли хмыкнул.
«Троянцы не верили Кассандре, а ведь она была своя. Теперь ответь, что лучше, преждевременная смерть ничтожной горстки людей или зачистка всей земли по образцу Марции?»
«Учти, куратор дал мне понять, что не настаивает на выполнении этого задания. Если мы не выполним данную работу, ее сделает Ореол. Ты знаешь как. Ореолу, в общем-то, безразлично, существует ли земля. Это наше, человеческое дело».
«Вот я и займусь его решением», — сказал я. «Пытаясь спасти как можно больше людей?» «Вот именно». «Ничего не получится», — заявил Вилли. «У тебя мало шансов пройти даже внешний периметр охраны, а уж дальше. Сам догадайся, какие охранные меры приняты. Автоматика, люди с пальцем на нажатой кнопке, ложные объекты, ловушки для любопытных, блокировка уровней. Не удивлюсь, если темпированные охранники в придачу, а главное, лучшие специалисты своего дела из числа тех, кто обеспечивает безопасность президентов, монархов и владельцев крупнейших корпораций». «Уймись, Ларс, шансов нет. По-моему, я предлагаю разумный выход».
Я понимал это. Уж кем-кем, а злодеем Вилли не был. Он уничтожил бы объект направленным взрывом и ради душевного спокойствия забыл бы о погубленных жизнях. Помнил бы о спасенных. Из чистого человеколюбия он дружески предлагал мне сделать то же самое. Я не мог. И сам не понимал, почему.
Потому, быть может, что достаточно смотрелся на кровь бессмысленных жертв и не хочу больше.
Возможно. Только это не отговорка, это вообще ничто. Сотрясение воздуха, бестолковый электрический шум в синапсах. Кому, кроме меня, интересно, на что я насмотрелся на какой-то задрипанной сырьевой планете, о которой слышал в лучшем случае каждый десятый землянин? Одному мне это интересно.
Но кто сказал, что этого мало?